Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. У Беларуси з высокіх трыбун гавораць пра намер увесці падатак з беспрацоўных. Чым абумоўленае жаданне спагнаць грошы з людзей, якія афіцыйна не працуюць? З каго перадусім могуць браць такі падатак? Ці не аддасць ён штуршок новаму вітку карупцыі? Пра гэта ды іншае мы пагаворым цягам бліжэйшай паўгадзіны, а потым прапануем перадачы «Эксперты за свабоды» і «Свабода без гальштукаў». У Беларусі гавораць пра намер увесці падатак з беспрацоўных. Будзе гэта прамы падатак ці ўскосны, праз павелічэнне платы за сацыяльныя паслугі пакуль не вырашана. Аднак за такі падатак выказаліся прэм'ер-міністра краіны Міхаіл Мяснікович, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, а таксама намеснік міністра па падатках і зборах. Як успрымаюць прапанову кіраўнікоў ураду самі беспрацоўныя. Рэпартаж з Гомеля ад гарадскога цэнтру занятасці насельніцтва.
Официально у полумиллионном Гомеле уровень беспрацовья невысокий. Усяго 0,6% от экономично активных жыхароў. Однако горожане идут и идут у центр занятости. Одни, как переучиться и уладковаться на сталую працу, иншие – на сезонную уборку урожаю. Среднего веку кабета, якая называлась Галиной, працавала у шпитали санитаркой, але звольнилась за малого заробку. Брудными выходила каля 2 миллионов, а с уликом отличается усяго 1,5 мільёна. На намер кіраўнікоў ураду увесці падатак з беспрацоўных Галіна рэагуе досыць эмацыйна.
Ім еще надо обратиться сразу в роддом, там дети сразу рождаются, и сразу брать налоги. Младенец родился, значит, берем налоги. В ясельную группу пошли, в детский садик и ясельную группу море, да, по городу. А что не сходить туда и налоги не взять? Конечно, абсурд.
Жанчына кажа, что калі чыноўнікі лічаць, что падатак з беспрацоўных гэта паратунак для бюджету краіны, то нехай поспытают легкого хлеба беспрацовного.
Если для них это спасение, пускай освободит свое время, на время отпуска, будет безработным, походит, посмотрит, поспрашивает, с людьми поговорит. Не обязательно в кресле сидеть, они же все у нас из народа.
Гамельчук Сергей пришел у центра занятости, как записаться на завтра у пригородный совгаз на уборку морквы. Так можно заработать за день 1070, а як пошанцуя, то и 90. Сергею 54 года. Ён былы афіцыянт з веданнем ангельскай мовы. На працу па спецыяльнасці яго не бяруць. Патрэбныя маладыя. За няплату ў кватэры Сергея адключылі газ, электрыку, ваду. Кажа, што паесці іншы раз няма за што. Якія тут яшчэ падаткі?
Я не понимаю, з чого можна браць налог у безработу. Если он еле выживает и так, на грані, выживет он, не выживет. Чего буду платить налог? Колхоз я там заработаю копейки, чтобы прожить, и все. Раньше все время говорили, с богатых нужно брать, что у них много денег. А теперь с безработных это вообще какой-то идиотизм, по-моему.
Молодый хлопец Артем, слесар-электрик по специальности, так само шукая працы праз центр занятости. Але ничего доброго не знаходит, бо на пропонованных вакансиях заробки у межах 2 миллионов.
Мне еще платить. Откуда будем платить, мы не работаем. В Беларуси нет смысла работать. Зарплаты везде маленькие.
Слесарь по ремонту автомобилей 2 миллиона.
Все это зарплата. Пускай делают больше условий для молодых, чтобы у нас работу можно было найти. А то у нас нормально только, если молодых в деревню куда-нибудь запирают. Колхозы какие. Ну, а молодым это не нравится никому.
Артем с напарником кажут, что коли ничего годного для себя не знойдут у Гомеля в ближайший тыдень, то поедут у соседнюю Россию. Это так само, как и тысячи инших адмысловцев. И найперш будовников. По подликах тех же урадовцев за мяжу на працу выезжают каля 450 тысяч белорусов, яких белорусский урад так само хочет примусить платить более за социальные послуги – жилево-коммунальные, медичные, адукационные. Правда, гамельчуки не могут утямить, как практично это сделать, когда, например, глава семьи працует за мяжой, а жонка у Беларуси. Працуя тут, гадуя детей, у школу управляя. Один из беспрацовных, який не захотел назвать своего имя, выказался за уведение шерагу податков, утемлику и на громадянство.
Ну, налог на гражданство надо просто ввести. Налог на гражданство, налог на проживание и на воздух.
На думку суразмовцы, податок с беспрацовных – это крок до формования армии данной працовной силы.
Ну, загонят лишний раз кабалу, потом сделают, что должники сделают, что типа обязательно отработки. Общественные работы нужны, те же самые, уборка вот этих овощей и так далее, уборка территории там, ну и все что угодно. Если будут мало платить, то просто люди не будут ездить. А так будут под конвоем, и получается так. И садить тебя это зачем? Тебя садить, тебя кормить. Это опять-таки на тебя тратить общественные деньги. Проще трудовой лагерь.
Вы слухали голосы Гамельчуку. С чем связанное погоршение белорусской экономики? Чему ослабляется обменный курс рубля? Як это отбивается на узровне життя насельництва и те адекватные деньги уладов экономичной ситуации в Украине? Все это будет обмерковываться у сегодняшней экспертизе свободы с уделом экономистов Бориса Жалибы и Сергея Чалага. Ведущий Валер Карбалевич запросит вас на экспертизу хвилину про 25.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы в эфиры свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Першая кастрычника – Международный день людей сталого веку. У сувязі з гэтым мы запыталіся у людзей пенсійнага ўзросту ў горадні, ці ўдаецца вам жыць на адну пенсію, ад чаго даводзіцца адмаўляцца, каб хапала грошай да наступнай пенсіі. І вось якія адказы пачулі.
На всем надо экономить. А потому что пенсия небольшая, 200.
А сколько проработали?
41 год. На всем. И на продовольствии, и на одежде, на всем надо экономить. Иначе будет тяжеловато.
Если правда, то мне не хапая, потому что я работала в детском саде 33 года. Проработала. 1,5 миллиона мне пенсии.
А на чем
доводится? На еде. В основном на еде. Ну и себе, кроме белья, вещей не покупаем. Мы детям не можем допомагать с пенсии. Уже совсем треба экономить, как 1200 дать на какой день рождения.
Лично мне хватает. Детям я не помогаю. Ну, одежда мне уже не нужна. Хватает у меня одежды и обуви. А кушать хватает.
Пенсия мизерная. Пенсию дали мне за 42 года. За 7 и 2800. Даже меньше, 2700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду? Если путевка 5 миллионов стоит. Родина, где родился, Сибирь. Уже 20 лет туда не ездил, потому что 1,3 миллиона туда, 1,3 миллиона обратно.
Вот как ушла в 60 лет, так не работаю. На даче только работаю. Ну, то есть овощи свои. Вот. А так, ну, хватает, ну...
Живу, существуем. Вы представляете, какая сейчас жизнь? И кто работает, и кто на пенсии? Ничего хорошего. Какая жизнь? Существуем, доживаем, так сказать. И главное, что мы еще вдвоем пенсионеры. А вот если бы я один, то я уже не знаю как. И за квартиру, и за все. А так, две пенсии мы получаем. Почти что 5 миллионов вот на двоих. Уже более-менее что-то.
У нас есть деревня дом, поэтому мы там живем с мужем в деревне. Но вдвоем нам на двоих хватает. И картошечка своя, и бурачки, и морковка. И все свое. И яблочки, и игрушки, все. И сливки, все есть свое. Так что уже нам легче в деревне прожить. В городе я не знаю.
Ці удаецца вам жыць на адну пенсію, ад чаго даводзіцца адмаўляцца, каб хапала грошай да наступнай пенсіі? З такімі пытаннямі да людзей сталага веку ў горадні звяртаўся наш карэспандэнт. З новага міжнароднага рэйтынгу вынікае, што найлепшая краіна ў свеце, дзе можна сустрэць старасць, Швецыя. У даследаванні адзначаецца, што найлепшай якасцю жыцця для людзей старэйшых за 60 гадоў могуць пахваліцца дзяржавы паўночнай Еўропы. Беларусь у гэтым рэйтынгу 60-е. Гэта ніжэй за Эстонію, Грузію, Латвію, Літву, Арменію і Таджыкістан, але вышэй за Украіну, Малдову і Расею, а нават вышэй за Польшу. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, якога я хачу запытаць менавіта пра тое, чаму ў Польшчы людзям старэйшым за 60 гадоў жывецца горш, чым у Беларусі.
Організація, яка складала гэты рейтинг, шмат у чым, я думаю, абапіралася на офіційныя урадавыя статыстыкі, якія датычаць розных паказальнікаў сацыяльнай дапамогі, пенсіі, аховы здароўя, грамадскага транспарту і таму падобнага. Не заўсёды тыя статыстыкі адлюстроўваюць рэальную сітуацыю і рэальныя суадносіны паміж пакетамі сацыяльнай дапамогі, пенсіямі і тым, што за гэтыя грошы можна набыць на рынку тавараў і паслуг. Таму я думаю, з факту, што Беларусь у гэтым рэйтынгу апынулася на 60-м месцы, а Польшча на 62-м, не вынікае, што старэйшым людзям у Польшчы жывецца горай, чымсьці ў Беларусі.
Я нават дзіўлюся, што калі карысталіся даследнікі афіцыйнымі лічбамі, што Беларусь апынулася толькі на 60-м месцы, яна магла і ў першую дзясятку вайсці.
Так, магла бы, але з гэтай статыстыкі не вынікае нават, што жыццё ў Беларусі і Польшчы прыблізна аднолькавае, бо ведаеце, якасць жыцця гэта паняцце даволі суб'ектыўнае. І яе гэтую якасць ацэньваюць людзі заўсёды ў параўнанні. Наогул у параўнанні з тым, як ім жылося, калі было 20 або 30 гадоў. І як жывецца цяпер, калі гэтых гадоў крышку болей?
Ўсё ж такі палякаў павінна неяк чапляць, што яны па якасці жыцця, хай сабе толькі адной часткі грамадства, але апынуліся ніжэй Беларусі. Як яны это каментуюць?
У польскіх СМІ мне сёння трапіўся каментар аднаго сацыёлага, які тлумачыць, што нізкае месца ў Польшчы ў гэтым рэйтынгу можна растлумачыць суб'ектыўным чыннікам, незадавальненнем старэйшых палякаў службай аховы здароўя, якая сапраўды вельмі неэфектыўная ў краіне і цяжка даступная, і насталія па 70-х годах, калі ў Польшчы наступіла 10-годзі адноснага матэрыяльнага дабрабыту. Я гэта я 10-годзі помню. Гэта так, сапраўды, тое 10-годзі бачыцца і мною, як 10-годзі эканамічнай стабільнасці, але трэба вам ведаць і тое, што тая стабільнасць і пачуццё дабрабыту былі дасягнутыя перш за ўсё коштам замежных крэдытаў, а не ўнутранымі рэсурсамі палякаў. Калі ў 80-х годах прыйшлося аддаваць тыя крэдыты, то краіна абрынулася ў жорсткі эканамічны крызіс, і людзі пачалі адчуваць матэрыяльныя нястачы.
Так, свет хутка старэе, колькасць людзей старэйшых за 60 гадоў ўжо перавышае колькасць дзяцей да 5 гадоў, а паводле прагнозаў да 2050 году іх будзе больш, чым дзяцей да 15 гадоў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Папа Францішак выказаў заклапочанасць лёсам затрыманага беларускага ксяндза Лазара. 1 кастрычніка культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі» адзначае сваё 5-годзе. Беларусь 1 кастрычніка павялічыла экспартныя пошліны на нафту і нафтапрадукты, што вывозяцца за межы тэрыторыі мытнага звязу. У Менску адкрыўся месяц польскай літаратуры. Беларусь на 60-м месцы ў рэйтынгу краінаў, дзе лепш сустрэць старасць. На 1-м месцы Швецыя. У Менску на 90-м годзе жыцця памёр філёзаф Мікола Круковскі. Ацяпленне ў менскіх кватэрах пачнуць уключаць толькі 2 кастрычніка, хоць па надвор'і павінны былі ў мінулую суботу. Папа Францішак прыняў на прыватнай аўдыенцыі ў Ватыкане апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджыроці. Асаблівую ўвагу ў часе сустрэчы пантыфік прысвяціў сітуацыі каталіцкага касцёла ў Беларусі. Акрамя гэтага, ён атрымаў усю інфармацыю, якой валодае апостальскі нунцый, аб становішчы святара Уладзіслава Лазара, выказаўшы сваю заклапочанасць і просячы, каб яго асабіста рэгулярна інфармавалі аб развіцці гэтай сітуацыі. Папа запэўніў усю каталіцкую супольнасць краіны ў сваёй увазе да гэтай далікатнай сітуацыі. Я нагадаю, што беларускаму ксяндзу Уладзіславу Лазару ставіцца ў віну перадача грошай і матэрыяльных каштоўнасцяў чалавеку, які абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць іншай дзяржавы. У новых школьных падручніках па гісторыі ў Расіі ўжо не будзе паняткаў татара-мангольскі прыгнёт і вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя. Татара-мангольскі прыгнёт заменяць на сістэму залежнасці рускіх земляў ад ардынскіх ханаў. А гонар ажыццяўлення рэвалюцыі цяпер прыпішуць выключна расейцам, і называцца яна будзе «Вялікая расейская рэвалюцыя». Адмовіліся і ад культу асобы. Усё, што адбывалася ў часы кіравання Йосіфа Сталіна, называюць цяпер проста «сталінскі сацыялізм». Чаму перапісваецца гісторыя для школьнікаў, даведалася наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
Новую концепцию одинага подручника истории у России подрихтовали у рекордные термины и называть сверху. 14 лютого этого года президент Владимир Путин огучил необходимость створить одинный подручник, який, цитуем, был различен на разные узросты, але побудованы у межах одинной концепции. Конец цитаты. Инициативу тут же подхватил министр культуры Мядынский и со словами «наплодили подручников, а теперь разбираемся» утворил працовную группу. У вынику до 1 листопада эта группа уже мая подрихтовать кончатковый документ, на подставе якого и будет написанный подручник. Проект концепции выкликал шматликие дискуссии сярод историков, наставников и политиков. Чиновники от адукации тлумачат измены тем, что с таким подручником будет легче сдавать один и державный испыт. А публицист Олесь Чайчыц кажет, что подручник – это просто идеологичный инструмент.
И то, что подручник передается как идеологичный инструмент, это бачно по тем, что в распрацовце его удельничают самым текстом политики, старшиня Державной Думы, например, який не является профессийным историком, але, тем не менее, чомусь удельничают у створении подручника по истории. Так само, что можно отзначить, и что является знакой советскости этого подручника, то, что там, хоть за все будет подадено только одна думка, только один погляд на те или иные подеи, хотя истории, как мы все добре ведаем, это такая речь, многие з'явы, многие учинки тих или иных людей можно разглядать по-разному.
Историк Алексей Браташкин побачил концепции микс советских и постсоветских подходов до истории и спробу уписать историю России у контекст агульноевропейской истории и истории Захода, але уписать так, как это не привело до проблематизации соправных проблем у российской истории. У Браташкина цікавыя назіранні на конт таго, як расійскім дзеткам падаецца гісторыя Беларусі.
Трэба сказаць, што гэта ўсё ж такі тое, што можна ўжо даволі іранічна назваць такім імперскім стандартам. Напрыклад, падзелы Рэчы Паспаліты і палітыка Кацярыны II разглядаюцца, як я цытую, рішэнне гістарычных задач па сабіранню наследзя Кіевскай Русі. Тварэнне Вялікага княства Літоўскага падаецца зноў у кантэксце литовского государства и западных земель Руси. Но уже мы бачим за все до Белоруссию, хотя само слово не вельми часто там выкористовывается. По советскому периоду, когда в уголе отбывались певные змены внутри СССР, Союза Советских Социалистичных Республик, по тем лику уголине национальной политики, всех эта проблема выглядая, я процитую, об успехе национальной политики свидетельствует увеличение количества межнациональных браков.
Историк так само отмечает, что у белорусских подручниках одна из главных тем сучасности – это стосунки с Россией. А у новой российской концепции Беларусь фактически не сгадывается, и союзная держава так само. Просто уводится понятие «евразийская интеграция». Концепция одинага подручника по истории соседней державы уже вось-вось перетворится у догму, а белорусские историки еще про ее навод не чули. Принамсі десяток відомих белорусских историков, яких Радує Свобода попросила прокоментувати новую концепцію, при існуванні гэтага документа не ведають. Історик Олег Трусов каже, що у нас одинага подручника уже давно не існує, навіть офіційного. Це увогуле його не повинно бути. А у кожних подручнику треба абзац про те, як ці події викладаються у подручниках інших країн.
Германія, наприклад, має кля 20 різних подручників, і наставник історії вибирає те, що для його на його думку ліпше. Не повинно бути одного подручника. Повинно бути шмат подручників, шмат версій. Інша справа, що є якби одна концепція історії національної. Її випрацьовує ведучі деякі установи, як правило, в Європі це університети випрацьовують. І, звісно, литовська концепция от польской, как небо и земля отрозняются, как украинская от нашей.
Меркуя Олег Трусов, чему переписывается история для школьников, высветляла Саша Инфельд.
Чаго больш баяцца беларускія ўлады, Нобеля для дысідэнта альбо ж Нобеля для Лукашэнкі? Новая перадача «Свабода без гальштукаў», прысвечаная міжнародным прэміям для беларусаў і іх эфектыўнасці. Ці спрыяюць яны вызваленню палітвязняў? Ці можна пагадзіцца з расійскай праваабаронцай Валерыі Навадворскай, што прэмія Вацлава Гаўла больш высакародная, чым Нобелевская прэмія міру? Гэта абмяркоўваюць былая палітзняволеная лаўрэатка шэрагу міжнароднай прэміі Ірына Халіб і аглядальнік «Свабоды» Ян Максімюк. Вядзе перадачу Ганна Соус.
Гэты выпуск вы пачуеце хвіліну праз 20. Былы дырэктар Менскага мясакамбінату Владзімір Лазоўскі прызнаны судом Менскага раёну вінаватым у атрыманні хабару і асуджаны на 4 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Владзімір Лазоўскі з прысудам нязгодны і збіраецца яго абскардзіць. Былы дырэктар казаў на судзе, што міліцыянты ўчынілі яму правакацыю, помсцячы за тое, што адмовіўся бясплатна выдзеліць ім каўбасы на міліцэйскае свята. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч, ён зараз на сувязі. Алег, у чым там сутнасць конфликту помеж директором милиции?
Добрый вечер, Алена. Значит, следство стверждает, что Владимир Лазовский небыто отримал хабар 4000 доляров, як частка, десятая частка от тих грошей, якія комбінат прилічив будовничій фірмі за певні праці. Ось такий откат. І ось цей откат поводле следства быў сняты на відэа, зафіксаваны, і гэта было збылося 4 красавіка гэтага году, і вось таго часу Владзімір Лазоўскі быў затрыманы, арыштаваны, адбыў у ізалятары, і вось зараз адбыўся суд. Сам Владзімір Лазоўскі сцвярджае, што гэта была правакацыя, і што яму адпомсцілі за тое, што ён адмовіўся на прапанову представника отдела по борьбе с экономическими злочинствами поставить певную колькость мясопродуктов, колбасу бесплатно для милицейского свята. И, вот учинили эту провокацию, и он не будет брал не хабар, а просто позычал у знаемого гроши, и с этим присудом он не сгодный. Ну, тут есть разные такие меркования, которые могут свечить и на корысть одну, и на другую. Безумовно, что это был следующий эксперимент, так званый. Приступил судья Светка Мельциант, я тебе сказал, признал, что это был следующий эксперимент. Але при этом выяснилось, что этот же человек, этот же Мельциант, саправды приходил в кабинет до Лазовского и пропоновал ему поставить бесплатно эти мясопродукты. Вот. Потом этот человек признал, что он не будет клопочился про якость этих продуктов.
Олег, ну вот милиция все частей уживает так званые следшие эксперименты, как выкрыть хабарников. Вы часто бываете у судах. Як на вашу думку, эти эксперименты чистые, те больше они подобные на то, про что казал Владимир Лазоўскі?
Вось кожен раз, коли я сустракаюсь у суде с такой историей, я зауважаю, что про абсолютную чистину казать немогчимо. Бо, звичайно, вось люди, которые пропоновывают гроши, сами в нечем, так сказать, затянуты, сами в нечем могут быть обвинувачены. Вот, например, я згадываю историю с наместником старшини Менгелвиконкому Васильевым, якого в початку года обвинователю хабара и дали ему 12 годов. Так вот, там был такие самые сведка, який принес небыто портфель из грошима, але оказалось, что этот человек был у разработки КДБ, и причем совсем по иншей справе, ему погрожал великий термин, и как забить вот этот вот хабар, как принести гроши, он просто пошел свядома на это, спровоковал у Васильева на это и выполнил полное задание.
Чекайте, ну а лишь чиновники про это ведают. Неужели они не спробуют оборониться?
Ну, вось так, они спробуют оборониться, и прошлым часом, во всяком разе, некоторые установы выпускают даже такие интересные инструкции, которые, как быцем бы, так сказать, рыхтуют своих сотрудников до певных деяний милиции. Вот недавно, в конце вересня, была надрукована в медиах такая инструкция головного лекаря, третьего клинического шпиталя Менского, у якої певные такие вот пропановы своим сотрудникам перелічені. Например, ни в коем разе не здороваться с мельциантами, которые приходят до их за руку, не брать никаких предметов, авторучек, портфелей, ничего не доконаться, что пропановывают мельцианты. Обовязково певные заходы на вогнен до наведников ни в коем разе спынять любые размовы про пропановы об неких послугах, проверять кишени после всех этих вот визитов. То, когда почитать эту инструкцию, то бачно, что она не столько скирована на то, как сотрудник, не дай бог, не брал хабра, а больше у темлику, высокого ради, у темлику на то, как, не дай бог, не стать охлярой некой провокации. Значит, я взглядываюсь, что соправдую. Бывает такое, вот, когда взглядаете Гомель, минул год, там была осуждена лекарка старая такая, вельми женщина, вот, как раз за хабр, и это сумалось в вынику провокации.
Олег, ну так, а что закон, что ён дозволяет милициантам? Это ж, чему они выкористовывают так этой провокации, а у, то есть это следшие эксперименты, а у вынику люди опинаются за кратами.
Так, вот правильно называть, Алина, вы правильно справились, это правильно называть следчим экспериментом, який предугрежены законом об оперативной вышуковой деятельности. Иначе речь, что вот мяжа помеж следчим экспериментом и провокацией, ну, вельми малая, вельми хиская, бо следчий эксперимент предугреживает, что створаются, таки штучно створаются умовы, при яких человек дає, может дать хабр. А дать им, не дать, это, кстати, уже выник, может быть, меньше.
Олег, я дякую. Мы, на жаль, уже больше не маем часу на обмеркование этой темы. Я дякую вам за деталевое высветление. И наших слухачов отправлю на наш сайт свобода.орг, где они это прочитают еще больше подробязно. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У лісце на адрас «Жывое мовы» адзін з нашых слухачоў пацікавіўся, як правільна па-беларуску. Жылі пры саветах або за саветамі. Паводле сучасных нормаў, правільна і так, і так. Показываючи на эпоху, час, период, на протягу яких нечто отбывалось або отбывается, выкористовываем конструкции «як» с приназовником «при», «так» и с приназовником «за». Можем сказать, что Грунвальдская битва отбылася при Витовту або за Витовтом. На сполучениях с словом «за» треба спыниться подробязней, тут махчимое розное кирование. Найчастейшая сёння нарматыўная канструкцыя, у якой з прыназоўнікам «за» спалучаецца форма творнага склону назоўніка. За Вітаўтам, за каралём, за царом, за саветамі. Гавораць па-беларуску «не за намі гэта сталася, не за намі і перастане». Паралельна з спалучэннем «за саветамі», каб выразіць тое самае значэнне, магчымае, хоць і даволі рэдкія ў літаратурным маўленні, яшчэ дзве канструкцыі. У іх назоўнік пры слове «за» стаіць у формах роднага і вінавальнага склонаў. «За саветаў» і «за саветы». «За жывата свайго добра чыні». Гэты сказ з кітабаў помнікаў беларускай мовы, пісаных арабіцаю. «За Польшчу яны тут добра жылі, а цяпер выехалі». «За маю памяць гэтага не было». Тут ужо ілюстрацыі з мовы мінулага стагоддзя, слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. «За жывата» – тут родны склон назоўніка. «За Польшчу» – вінавальны склон. Пры канцы вяртаюся да цытаванага на пачатку пытання. По-белоруску можем сказать, что жили при советах або за советами. Магчымае так само спалучэнне «за советаў» и «за советы».
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.